Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Христос воскресе, дорогие друзья, в этот замечательный пасхальный вечер Светлой Седмицы. Я вас приветствую, меня зовут Константин Мацан. Мы с вами на волнах радио «Вера». В гостях у нас сегодня Елена Чернышкова, руководитель фонда «Наследие русского зарубежья». Добрый вечер, Христос воскресе.
Воистину, здравствуйте.
Поговорим мы сегодня о фонде «Русское зарубежье», который вы представляете, о его проектах. Мне лично эта тема очень близка, просто потому что она близка всякому человеку, который интересуется, занимается русской религиозной философией, культуры 20 века. Понятно, что в значительной степени это культура тех мыслителей, писателей, деятелей искусства, которые выехали из Советской России. Вот их наследие мы так обобщенно называем русским зарубежьем. Но, наверное, той вот постреволюционной России это не исчерпывается. Есть и сегодняшнее зарубежье русское. И вот все то, что для вас входит в это понятие зарубежье русское, мы сегодня поговорим. Но у нас еще есть повод замечательный. Послезавтра, в субботу, 30 апреля, состоится благотворительный пасхальный праздник. Вот и Пасха, запах воска, запах теплых куличей, такое длинное поэтическое название у этого праздника, который пройдет не случайно в Доме русского зарубежья, в музее Дома русского зарубежья имени Александра Солженицына в Москве, на Таганке, метро Таганка, Нижняя Радищевская. Расскажите, что будет.
Ну, наш фонд уже не первый раз в Доме русского зарубежья и вот в этом прекрасном дворе, который там есть, в музее русского зарубежья, устраивает детские праздники, семейные праздники. Мы начали с того, что мы сделали русское Рождество. Это тоже один из таких праздников, который и в русском зарубежье отмечался и до сих пор отмечается очень широко. И вот в этот раз мы, конечно, решили сделать этот праздник, который посвящен Пасхе. И наша, конечно, задача туда привлечь и детей из многодетных семей, и детей из детских домов, и, конечно, семейный такой формат, детей с родителями, для того, чтобы, ну, во-первых, познакомить их, тех, кто не знаком с традициями празднования пасхальных праздников, и познакомить их с какими-то историями из русской истории, из истории религиозной. Там будет несколько спектаклей, которые часть из этих, например, один спектакль под названием «Цирк», его будет давать волонтерский театр компании МТС, и там будет еще один спектакль «Гуси-лебеди», и много разных мастер-классов, праздник будет и для детей, и для взрослых. И мы уже несколько раз, поскольку это делали, мы хорошо понимаем, как важно для того, чтобы родители, когда приходят с детьми, чтобы вот содержание этих праздников, оно было, знаете, интересным для всех, для разных поколений. И оттуда дети и родители, они уходят просветленными, они уходят с таким пониманием, что вот есть настоящая жизнь, настоящие традиции, и вот так они и начинают дальше жить. То есть это, конечно, для нас очень важно.
Кто будет участвовать в празднике? Какие еще будут мероприятия? Что увидят, в чем могут поучаствовать те, кто придут?
Ну, вот у них, конечно, мы, с одной стороны, уже в музее русского зарубежья есть отдел работы с детьми и со школьниками, там есть и просветительские проекты, и там есть такой прекрасный, такие люди, которые прекрасная команда специалистов, которые делают мастер-классы с ребятами, и вот они будут расписывать яйца, они будут расписывать пасхальные открытки, они будут рассказывать им про то, как, из чего родилась эта традиция, с какими событиями она была связана, и вот там будут эти мастер классы, там будут точно праздники, там будут точно праздничные гуляния, там будут точно танцы. Вот у нас, например, есть такой формат, вот на Рождество он просто был самым-самым таким интересным, востребованным. Мы знакомили посетителей нашего праздника, гостей, с традиционными русскими танцами. Не только с русскими, но вот с теми танцами, которые танцевали наши с вами бабушки и дедушки еще до революции, и там были специально одетые люди, специально одетые танцоры, артисты, и они преподавали эти танцы, и классические танцы, и танцы такие, так сказать, более легкого жанра, и это было очень классно, и взрослые, и дети получили большое удовольствие. Соответственно, там будет два спектакля, там будет просто такой праздничный процесс, который будет вести специально приглашенный человек, и там будут мастер-классы.
Спасибо. Давайте напомним, что это 30 апреля, в субботу этот праздник состоится в Доме русского зарубежья. Начало его в 12 часов дня, в полдень. Возрастное ограничение 6+. Вот я думаю, что с детьми совершенно спокойно родители могут прийти это время в светлую субботу провести. Но вот мы начали разговор о вообще русском зарубежье, об этом уникальном таком историко-культурном феномене. Фонд наследия русского зарубежья чем занимается, в чем миссия?
Да, вот спасибо большое. Это прям такой важный вопрос для каждого фонда. Фонд создан на самом деле недавно и начал свою деятельность около года назад. То есть вот на самом деле для фонда, для большого благотворительного такого социально значимого фонда, один год – это очень короткий срок. То есть мы можем только пока заявить про то, какие планы у нас есть, какие цели мы перед собой ставим. Но вот результаты этой деятельности, она, ну, конечно, они будут заметны там, через 2-3 года, как бы не раньше. Это прямо весь мой профессиональный опыт мне об этом говорит. В чем смысл создания этого фонда? Ну, во-первых, многие знают, но, может быть, многие не знают. Я вот с удовольствием рассказываю нашим радиослушателям, что в Москве существует Дом русского зарубежья имени Александра Исаевича Солженицына, который был создан первоначально как библиотека мемуарной литературы, воспоминаний многих великих иммигрантов, которые уехали после Великой Октябрьской революции. И они, конечно, остались там за рубежом. И когда Александр Исаевич, он когда собирался вернуться обратно в Россию, он еще живя в Вермонте, начал создавать эту библиотеку вот мемуаров и разного рода архивов русского зарубежья. И впоследствии это и было названо наследие русского зарубежья. И когда он приехал сюда, и при помощи еще нескольких великих людей, великих деятелей нашей эмиграции, и здесь, конечно, под руководством Виктора Александровича Москвина, который по сей день является директором Дома русского зарубежья, был создан Дом русского зарубежья. И вот буквально 3 года назад, непосредственно перед пандемией, так сказать, можно сказать, очень удачно, был открыт музей русского зарубежья. То есть это прямо такая, помимо библиотеки мемуарной литературы, большого архивного и научного центра, который был вот создан уже более 25 лет назад в Москве, вот появилась действительно такая открытая экспозиция, появилась часть архивов и предметов музейной ценности, они выставлены в этой экспозиции. Это очень хорошо, очень приятно сделанная экспозиция. И, конечно же, экскурсии по этой экспозиции тоже будут, как бы, конечно, они сопутствуют любому нашему празднику, который мы проводим в этом доме. И получается так, что вот сейчас этот дом, он работает как московское муниципальное учреждение культуры и действительно играет огромную роль и в мире, наверное, является основным центром архивным и таким научным и музейным по русскому зарубежью. Зачем был сделан фонд? Фонд был создан для того, чтобы создать возможность для финансирования реализации других проектов, помимо тех, которые уже делает Дом русского зарубежья в рамках своей основной миссии. И в рамках деятельности фонда у нас есть возможность, во-первых, поддерживать Дом русского зарубежья, его основную деятельность, его популяризировать, эти архивы, а с другой стороны, делать намного более широкую повестку разного рода программ. Например, прежде всего, наша цель – ознакомить как можно более широкую аудиторию с этим наследием русского зарубежья, вот с этими прекрасными бесценными архивами, которые до сих пор иногда выставляются на аукционах, до сих пор поток архивов, он существует, он входящий поток, и в Дом русского зарубежья эти архивы поступают, и есть огромный как бы кладезь этих архивов. Вот в этом архивном центре мы постепенно с этими архивами знакомимся, и самые привлекательные, самые интересные из них постепенно выносим фактически на вот такую общественную внимание, сделаем достоянием широкой общественности. Вот, наверное, если очень коротко, это основная миссия нашего фонда, это познакомить широкую аудиторию, российскую, русскоязычную, и не только российскую, но и в мире русскоязычную общественность с архивами, с наследием русского зарубежья, через знакомство с этими архивами, познакомить их на самом деле вот с теми уже забытыми сейчас событиями историческими, которые во многом драматичными, трагическими событиями, которые происходили в истории России, и создать у них вот это понимание, осознание того, что после революции, помимо дореволюционной России, помимо Советской России, была еще третья огромная Россия, это Россия в зарубежье. И это было действительно несколько миллионов человек, которые рассеялись по всему миру. Невероятно огромная такая обширная география того, где впоследствии жили русские люди. И они увезли с собой частичку России, частичку русской веры обязательно увезли. Они строили там фактически и учреждения культуры, создавали пансионы для детей-сирот, занимались и благотворительностью, и просвещением, и так далее. И фактически они воссоздавали там свою русскую жизнь и делали это, ну, во многих странах мира. Многие из них действительно внесли и вклад и в культуру, и в науку мировую. Сейчас уже многие университеты, как университет Сорбонны, например, или университет Гарварда, ну, для них уже нормально вот эти фамилии, которые, фамилии людей, которые создавали у них прямо новые факультеты, новые школы знаний. Но, вообще-то говоря, это были выходцы из России. И очень часто я вот вижу уже сейчас в своей практике то, что люди не знают о том, что это были русские люди. Наши с вами соотечественники не осознают, какой огромный вклад Россия внесла в развитие мировой культуры и науки. Это вот тоже одна из наших целей, подчеркнуть вот эту значимость тех деяний, которые совершали именно русские люди, именно выходцы из России, когда они уехали.
А вот как вам кажется, если попытаться нарисовать такой, ну, если угодно, обобщенный облик русского зарубежья, вот, предположим, для человека, который там ничего об этом не знает. Понятное дело, что это какой-то очень широкий такой должен быть мазок, что называется, широкий штрих. Но все-таки о чем бы вы сказали? Вот русское зарубежье, это в первую очередь для вас про что?
Ну, во-первых, давайте определимся с эпохой, да, мы говорим про эпоху послереволюционного вот этой огромной волны эмиграции, она называется первая волна эмиграции, хотя были и до этого небольшие волны, но это была действительно самая массовая волна, и по разным оценкам от 2 до 5 миллионов русских людей, они уехали и вот действительно остались жить, переезжая потом из страны в страну, но в конце концов остались жить в других странах мира. Кто-то из них не мог вернуться назад, кто-то из них хотел уехать, кто-то мечтал вернуться, но действительно не имел такой возможности. И очень часто, вот об этом часто забывают, это действительно была очень трагическая судьба людей, семей, разлука между родными людьми и так далее. И на самом деле я вот чем больше узнаю про эту тему, тем больше я понимаю, как драматично складывалась судьба многих-многих из этих уехавших людей. Так вот, как выглядел портрет этого русского зарубежья после революции? Ну, во-первых, люди начали уезжать уже после революции, но на самом деле кто-то, были прям такие волны отъезжающих. Сначала они двигались, например, на восток, сначала оседали где-то в районе Урала и потом там дальше на Дальний Восток, потому что были надежды, которые были связаны с тем, что, ну, большевики не займут всю Россию, в конце концов, и не, как бы, не смогут одержать победу над Белой армией. В конце концов, когда это произошло, вот между 20-м и 22-м годом постепенно у нас были две таких, как бы, два таких, не знаю, шлюза или ворот исхода, через который происходил массовый отъезд граждан Российской империи. Это был Севастополь, здесь, как бы, в нашей восточной части России, в Восточной Европе. И это был, конечно, Владивосток. И прямо есть вот в нашем музее русского зарубежья, там есть прям огромные карты мира, где вот прям стрелочками показаны, как вот направление исхода иммигрантов, вот эти большие тысячи, десятки тысяч людей, огромными группами на кораблях, иногда пешком, иногда вот, как бы, так сказать, ну, над каких-то, ну, действительно, совершенно случайным образом они использовали все возможности для того, чтобы уехать. Ну, потому что многие из них понимали, что здесь для них жизни нет в России. Вот. Далее, на самом деле, вот одно из таких больших заблуждений, которое связано вот с популярностью вот этих историй про философские пароходы, действительно, ведь в информационном поле, в информационном пространстве остаются известными лишь несколько имен. Самые известные люди, самые выдающиеся, которые действительно остались в памяти, и не только в российской, как бы, памяти, но и за рубежом, прославились. Но было, во-первых, очень много обычных людей, было очень много обычных солдат, было много просто, ну, действительно, рабочий класс, представители рабочего класса, тоже многие из них, кто были хорошо, как-то, можно сказать, устроены здесь, и в конце 19 века и в начале 20-го они тоже уезжали и тоже, кстати говоря, поступали на работу там уже на фабрики и заводы и в Европе, и в Америке. И есть много историй про этих людей, и про этих людей тоже. Но, конечно, мы с вами и, в общем, обычно люди, они предпочитают изучать историю через судьбы конкретных людей, которые достигли известности, достигли успеха. И вот для меня это огромная такая драма, которая случилась в истории целой страны, нашей России, потому что много и хорошо образованных людей уехало, и много таких работоспособных людей уехало. И вот наша такая разрушенная экономика, которая была после гражданской войны, ну, действительно, роль этих людей могла бы быть абсолютно неоценима. Но в реальности они приносили пользу другим странам, и уже то образование, которое они получили здесь, то воспитание, которое они получили здесь, они применяли это уже на пользу других стран, других экономик, других политик и так далее. Вот. И то, что мне хочется... И вот, понимаете, какая случилась такая, можно сказать, несправедливость большая. В зарубежных странах, там, где, куда приехали наши люди, и где они начали работать, постепенно адаптироваться, у кого-то получилось, у кого-то не получилось, они постепенно их присвоили, и постепенно стало известно, что это уже просто наш человек, там эти профессора, там несколько десятков выдающихся профессоров, которые, скажем, составили славу Белградского университета в Сербии, вот в современной уже тоже Сербии, там есть такое большое кладбище, мы сейчас тоже у нас там с ними тоже есть большой проект по уходу тоже поддержки и выкупу прав под вот русскими могилами русских людей. Ну, это уже было достояние Сербии в некотором смысле. А в Советской России тоже было не принято, и как бы, знаете, невыгодно об этом говорить. И получилось так, что и там эти люди фактически подверглись забвению, многие из них, и здесь тоже. И вот здесь отчасти наш фонд, благодаря тому, что мы популяризируем эти истории через истории конкретных людей, через истории их семей, мы в некотором смысле восстанавливаем такую историческую справедливость.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Елена Чернышкова, руководитель фонда «Наследие русского зарубежья», сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер». Очень интересную тему вы поднимаете. Мне кажется, такой самый тут, ну, такой на слуху существующий пример – это Бродский, который получил Нобелевскую премию как гражданин США. Вот это, я даже помню, как-то в каком-то разговоре была дискуссия, считать ли вот эту Нобелевскую премию в числе тех, которые получили русские писатели и поэты. Действительно, вопрос большой. Но вот вы сказали про необходимость, про миссию популяризации, в том числе архивов. Вот я регулярно бываю в архиве Дома русского зарубежья, просто в рамках занятий историей русской философии профессиональных, и беру эти папки, документы, читаю то, что мне нужно. И вот кто не знает, кто в архивах не был, могу рассказать. Я думаю, что те, кто знают, это, безусловно, представляют. Когда берешь папку с документами какими-то, там, старыми, чьими-то заметками, какими-то архивными, там, письмами, конспектами, рукописями, там эта папка в архиве, она вот в этой папке лежат бумажки, и там есть в этой папке специальный листочек, где нужно писать, вот, кто брал, какого числа, какого года, с какими листочками работал, и вот в подавляющем большинстве тех, называется, дел, вот, архивных дел, папок, которые я беру, я первый. Конечно, то есть там пустой бланк, то есть этим никто не интересовался никогда. Конечно, для меня, как для исследователя, это великая радость. Я счастлив, а когда там возникает в редких случаях передо мной одна фамилия, я думаю, как так, кто меня опередил уже. С другой стороны, я понимаю, что действительно какого-то массового интереса к этому нет. С третьей стороны, а должен ли он быть все-таки? Это интересует в первую очередь исследователей, а их не может быть много. Это специальный интерес там историков литературы, философии и так далее. С другой стороны, я вот сижу в читальном зале с этими документами, работаю, смотрю, ходят студенты, студентки явно филологических факультетов, и вот у них там какие-то старые архивные письма Цветаевой там, и так далее. Я думаю, как здорово, вот люди изучают. Но вот что вы об этом думаете? В этом смысле можем ли мы, вправе ли мы рассчитывать на массовый интерес к архивам? Реально ли это? Нужно ли это? И если нет, то тогда каким образом могли бы быть популяризированы те имена, чьи архивы в Доме русского зарубежья, например, хранятся? Через что? Через там, конференции, выпуск книг, не знаю, что угодно еще.
Ну вот тоже, я согласна с вами, это просто потрясающе важный вопрос, потому что каждый раз, когда мы сталкиваемся с темой популяризации каких-то знаний, особенно узкоспециализированных и таких околонаучных или прямо научных знаний, ну, конечно, есть вопрос с тем, что, в принципе, человек, на которого мы рассчитываем, наша потенциальная аудитория, это человек, который, в принципе, интересуется таким типом знаний, потому что мы не можем рассчитывать на то, чтобы просто действительно широкая аудитория, которая смотрит смотрит просто телевизор и никогда не читает книжки. Ну, такие люди тоже есть, понимаете, вот, и читают там только газеты, например, да, бульварные. Вот, то, ну, такие люди, конечно, теоретически не должны, скорее всего, не будут. Они, я не хочу сказать, не должны. Будет счастье, если они будут интересоваться, но, скорее всего, не будут интересоваться этой информацией. Значит, что можно делать для того, чтобы популяризировать вот такие сложные для популяризации вещи? Ну, во-первых, есть огромный такой пласт мероприятий возможных, и мы эти мероприятия делаем, и уже пробуем как бы разные форматы. Вот весь прошлый год был как будто такой немножко экспериментальный. Мы запустили несколько разных программ, и, например, у нас был такой, так сказать, стартовал проект, который называется «Фестиваль «Русское зарубежье. Двоеточие. Города и лица». И это как раз, собственно, о чем я говорила. Мы проехали в прошлом году вот по 5 городам, и Москва была пятый город из этих. Мы были во Владивостоке, в Омске, в Екатеринбурге, в нескольких городах России. И мы анализировали историю этих городов, их вклад в историю русского зарубежья, фактически. То есть, ну, как мы это делали? Мы изучали судьбы конкретных людей, абсолютно хорошо забытых к настоящему моменту. И через судьбы этих людей, фактически земляков, тех, кто, как бы, тех горожан, которые сегодня живут в Екатеринбурге, в Владивостоке, мы рассказывали, делали разного рода научно-просветительские и культурные мероприятия, рассказывали им про судьбу этих людей. Ну, например, в Омске у нас был спектакль по Тэфи, Тэфи из Омска, и там, на самом деле, и Врубель из Омска, есть много великих людей, которые, так сказать, прославились во всем мире, которые из Омска, и мы и спектакль поддержали, и большая был, огромный был такой успех у этого спектакля. И организовали, там вот в Перми был организован концерт Вертинский тоже там по, как бы, по произведениям Вертинского. И вот что я заметила, и, конечно же, у нас вот какие вот форматы научной популяризации, их на самом деле не очень много. Это спектакли, там тоже все равно музыкальные какие-то мероприятия, научно-популярные лекции, кинопоказы, там встречи с известными людьми и так далее. То есть, на самом деле, они не прям, ну, конечно, онлайн есть много форматов, но вот когда мы говорим про непосредственное взаимодействие с конкретными зрителями, с конкретными гостями, то это вот такие какие-то, такие праздничные, такой edutainment, то, что называется, то есть сочетание развлекательного и информационного формата. И что заметили? Во-первых, чем более развлекательные мероприятия, тем легче на них приходят люди. И то, что мы в конце концов стали делать, вот, например, если мы понимаем, что на спектакль точно соберется полный зал, а это бывает очень часто, и вот сейчас чуть-чуть скажу еще про то, какие люди туда приходят на этот спектакль. Конечно, не каждый, не средние горожане приходят, в принципе, на спектакль в театр, вот, но перед спектаклем мы делаем научно-популярную лекцию, и тогда получается, что те люди, которые пришли ради спектакля, они заодно посмотрели эту лекцию, или заодно и посмотрели какой-то документальный фильм, который тоже раскрывает эту тему русского зарубежья. Общая содержательная такая рамочка, которую мы для себя избрали, она называется «Неизвестные, известные русские». То есть фактически мы, часто так бывает, что мы для жителей города конкретного, мы прямо открываем имена их земляков. И это происходит и силами тех культурных, научных организаций, которые в этом городе есть, поскольку мы как фонд имеем возможность поддержать какой-то проект небольшой исследовательский, какое-то культурное мероприятие. И с другой стороны, музейное мероприятие, там какую-то лекцию в музее. И с другой стороны, мы привозим к ним, например, уличную выставку вот по фотографиям Петра Шумова, там такая большая красивая выставка, и на ней уже, конечно, фотографии самых известных наших с вами соотечественников Цветаева, Ходачевича, Марка Шагала там, и так далее. То есть у нас там действительно вот эти лица, которые узнаваемы во всем мире и в России, и вот через то, что люди знакомятся сначала с более-менее известными людьми, потом постепенно мы преподносим информацию про менее известных людей. То есть мы так постепенно их цепляем, этих людей, и играем, конечно, с их интересом, и с их, ну, все равно, как бы, интересом к познанию нового, но через вот такой более легкий, более развлекательный жанр. Вот то, наверное, что я могу сказать. Но у нас были, я хочу сказать, и, ну, нельзя сказать, что провалы, но такие менее удачные моменты, когда мы приезжали в город новый и планировали какую-то лекцию научно-популярную, и вдруг зал оказывался полупустым. И вот здесь мы немножко для себя вот, как, ну, тренировались и постепенно набираем сейчас опыт. И в этом году города, в которые мы поедем, мы уже знаем точно, каким образом выстроить последовательность этих мероприятий, каким образом о них объявить, через какие привлечь городские сообщества, как привлечь городские власти, чтобы действительно широкая аудитория, вот потенциально заинтересованная в этом вопросе, они могли бы, эти люди, прийти и получить удовольствие и узнать что-то новое.
Вы упомянули Надежду Тэффи, замечательную писательницу с гомерически смешными литературными произведениями. Все, кто читал, знают, конечно же, представительницу того самого русского зарубежья, писателя-эмигранта. При этом я почему вот так среагировал, вспомнил об этом. В ее рассказах много такой правды эмигрантской жизни, которая совсем не парадная. Мы же нередко, те, кто как-то глубоко не погружаемся в историю русской миграции, нам представляется, что вот Париж, люди, мигранты, русские
красота.
Там жили. Такой немножко из области таких намеренно карикатурных изображений из фильма «Неуловимые мстители». Вот «Корона Российской империи», вот там эти какие-то странные, значит, такие...
Рестораны.
Да, ресторан, да. Поле, русское поле, и вот это все. На самом деле, жизнь русской миграции – это жизнь очень часто в бедности, если не в нищете. Это очень тяжелое какое-то... очень тяжелые противоречия внутри миграции. Одни более симпатизируют Советской России, другие менее. Из-за этого в и без того небольшом вот сообществе русского зарубежья формируются какие-то партии, фракции, которые друг с другом иногда пропивают взаимные анафемы и так далее. Вот насколько, ну, если угодно, рассказ об этой вот непарадной стороне, о правде жизни в эмиграции, тоже сегодня важен и востребован?
Ну, с моей точки зрения, очень важен, потому что вот то, с чем мы сталкиваемся, с такой обывательской действительно точкой зрения, что эти люди, уехав, они бросили свою страну, свою родину в тяжелой ситуации, и, а сами жили там в роскоши и как бы фактически предали все свои идеалы, все оказывается ровно наоборот. Есть очень много историй про то, как, ну вот я не знаю, вот, например, сейчас вот как раз вот в Доме русского зарубежья год назад была издана книжка «Воспоминания Софьи Колчак», и там тоже вот очень интересно по ее воспоминаниям посмотреть на то, как она общалась, как они жили вот в этом пансионе, который был вот на Сен-Женевье-ду-Буа, вот рядом с этим сейчас кладбищем уже очень известным, да, и...
Русским кладбищем в Париже.
Да, в этом русском кладбище Парижа, и там был вот этот пансион для русских людей. Сейчас там, кстати, тоже этот есть такой пансион для пожилых людей, и там фактически уже нет русских, понятно, но как у нее строились отношения вот тоже с соседками по этому пансиону. И она сначала жила на средства, вот, которые собирали для нее благотворительные, когда она, вот, в принципе, оказалась за рубежом, и потом постепенно оказалась там. И действительно, вот и тяжесть этой жизни, и принципы, и ценности этих людей, вот, которые, конечно, передаются вот через эти воспоминания, через ее письма, вот, они поражают чем? Вот в моем случае я и читала, и раньше воспоминания таких людей, просто никогда не обращала внимания вот на этот конкретный аспект. Меня прямо это удивило, что вот когда появилась возможность, по-моему, в 47-м году, если не ошибаюсь, во Франции русским эмигрантам, представьте себе, между 20-м и 47-м годом у них был вот этот вот нансеновский паспорт, который не давал им, это был паспорт, который действительно ограничивал их правах, они не могли в полной мере работать, они не могли получать социальную поддержку вот в той мере, в которой, в принципе, это получали граждане Франции. Но после, как сказать, на волне вот этого энтузиазма после окончания Второй мировой войны французское правительство приняло решение, и все русские люди могли бы получить этот паспорт уже французский и полностью, ну, как бы уже считать себя гражданами Франции. Так вот, многие эти люди, они уже были, во-первых, в своем возрасте, уже пожилом, и перенесли необыкновенные лишения действительно вот за это военное время. И они отказывались менять свой вот паспорт императорской России на паспорт французский, потому что для них это, как раз это для них означало предательство каких-то идеалов и каких-то
Красавище.
Ценностей русских. Я вот сейчас вам говорю про это, у меня прям мурашки все равно, как бы, и я не могу представить себе вот внутреннее мужество и, ну, оценить действительно такую, знаете, абсолютно беззаветную вот эту любовь к России. Многие из них десятилетиями жили за рубежом, в ощущении ощущение, что они вот со дня на день, из года на год, они вернутся, что они смогут вернуться, что будет новая, другая жизнь, и что они смогут, наконец, воссоединиться со своей родиной. И для меня, конечно, это очень важная история. Мне кажется, что вот те чувства, то, как они, многие из них, я не говорю, что все иммигранты были идеальными, и, так сказать, все они были преданы своей родине, но вот эти выдающиеся люди и их истории, которые дошли до нас через архивы, через их личные письма и мемуары, они говорят нам о том, что вот это понятие чести и достоинства, и вот этого вот русского какого-то духа, этих русских ценностей, вот этого русского культурного кода, как хотите, оно действительно есть, и оно было в них, и оно сохранялось в них на протяжении большого количества времени, и у многих совершенно до смерти.
Вернемся к этому разговору после небольшой паузы. Я напомню, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер» Елена Чернышкова, руководитель фонда «Наследие русского зарубежья». У микрофона Константин Мацан. Не переключайтесь.
«Светлый вечер» на радио «Вера».